Ровно 100 лет назад, в сентябре 1917 года, Временное правительство провозгласило Российскую Республику. Почему этого не было сделано раньше и насколько это решение отражало общественное настроение? Вот если брать динамику этих настроений после февральской революции, Россия действительно стала страной убежденных республиканцев после падения монархии Романовых?
Я думаю, она даже стала чуть пораньше, чем после отречения Николая II. Вообще нужно иметь в виду, что Российская революция 1917 года, она произошла под очень разными лозунгами. В целом я бы ее определил как революция патриотическая, потому что сами монархисты надеялись на то, что в случае отречения лично Николая II удастся спасти Россию в целом и монархию. То есть для ряда достаточно так относительно консервативно настроенных людей, да, главной проблемой России был Николай II. Соответственно, когда революция все-таки произошла, я имею в виду вот эту февральскую бурю, да, в начале марта современники многие понимают, особенно это касается тех, кто вошли в состав Временного комитета Государственной Думы, да, Петросовета, они понимают, что ситуация настолько быстро развивается, что те лозунги, которые были актуальны еще там буквально пару недель назад, уже не работают. То есть о чем мечтала российская общественность, и, в общем-то, это даже монархисты, да, эти идеи поддерживали в начале еще февраля 1917 года, это создание так называемого ответственного министерства. Да, были надежды, что вот 14 февраля, когда произошло открытие очередной сессии Государственной Думы, что, может быть, Николай пойдет все-таки на уступки обществу. Вот. А в ходе февральских событий стало ясно, что ответственное министерство это осталось в прошлом, эти идеи, что ситуация развивается намного быстрее, и, в общем-то, многие даже члены уже сформированного временного правительства, когда узнали о манифесте об отречении Николая II, они испугались, потому что понимали, что это шаг назад, это шаг в прошлое. Ну, можно еще такой пример привести, да, что на 7-м съезде кадетов, он был 25-28 марта 1917 года в Петрограде проходил, было уже официально заявлено, что Россия должна стать демократической парламентской республикой. То есть конституционные монархисты-кадеты, они в марте 1917 года, по сути, отреклись, да, от этих монархических идей. Ну, а что касается правых монархических партий, ну, они, по сути, сразу стали вне закона. Поэтому, на мой взгляд, ну, в общем-то, уже в марте 1917 года было ясно, что иной, кроме республики, альтернативы нет.
Ну, формально как бы ждали учредительного собрания, но в то же время не дождались. В сентябре 1917 года происходит провозглашение России республикой. Почему вот так?
Ну, смотрите, 1 сентября, да, Керенский пошел на эту радикальную, в общем-то, меру с юридической точки зрения. Вы совершенно верно сказали, что основные вопросы революции, это вопрос о форме правления России, да, о войне, о земле, должно было решить только учредительное собрание. С другой стороны, никто 1 сентября особо не возмущался тем, что Керенский взял на себя эту ответственность, потому что, как я уже сказал, вопрос не де юре, но де факто был решен. Что касается, зачем Керенскому понадобилось, да, принимать, в общем-то, этот сомнительный с юридической точки зрения законопроект, но не будем забывать о том, что предшествовало этим событиям. Я имею в виду так называемый мятеж Лавра Георгиевича Корнилова, который во многом, кстати, был спровоцирован самим Керенским, да, потому что движение дикой дивизии на Петроград, оно было санкционировано Керенским. Его формально нельзя было считать как бы таким актом попытки госпереворота со стороны Корнилова. И, конечно, Керенский почувствовал, что он теряет власть, он теряет авторитет, популярность. Но, собственно, это показало еще, наверное, даже государственное совещание, которое прошло в августе 1917 года в Москве. Да, не будем забывать, что где-то вот март-апрель-май – это, конечно же, период безоговорочного триумфа Керенского. Складывается его культ, имя этого человека на устах представителей разных совершенно политических сил. Когда Керенский, будучи прекрасным оратором, он идет навстречу народу, общается с рабочими, с солдатами. Когда заканчивается его выступление, Керенского нередко выносят на руках из зала заседания. А вот во время гражданского государственного совещания, оно проходило в Большом театре, из Большого театра на руках выносят уже не Керенского, а Корнилова. Да? То есть уже на уровне символов начинается вот это самое некое противостояние. Ну и в конце концов, когда Керенский понимает, что ставка на Корнилова оказалась битой, вот он совершает такие нервные достаточно телодвижения, в частности, провозглашая Россию республикой. Не будем забывать, что вслед за этим он созывает демократическое совещание, как бы в противовес государственному. На этом демократическом совещании было решено создать предпарламент. Да, формируется так называемая директория, во главе которой, опять-таки, оказывается Керенский.
То есть он не хочет ждать, он хочет сформировать какие-то уже подчиненные себе институты еще до всякого учредительного собрания.
Да, чувствуя, что власть из его рук уходит, но будем, правда, справедливы, здесь не только, наверное, личные амбиции Керенского сыграли свою роль, он еще и чувствует, что временное правительство оказывается, да, перед лицом тяжелого кризиса. И вот он пытается спасти и, наверное, себя, и спасти временное правительство, понимая, что победит тот, кто окажется вот на гребне этой революционной бури. То есть во время революции очень важно чувствовать момент. В марте-апреле Керенский блестяще чувствовал время. Вот в августе, в сентябре он что-то пропускает. Он увлекся вот этими демагогическими играми. Он понимает, что теперь необходимо перейти к действиям. И он пытается действовать более активно, но на самом деле это ни к чему, как мы знаем, не приводит. Наверное, одной из причин поражения Керенского стало поражение, провал летнего наступления на фронте, которое, кстати, современники так и называли наступление Керенского. По сути, Керенский связал вот свой имидж, да, с этой военной операцией. И если бы операция хотя бы частично была успешной, то вполне возможно не было бы там никакого Корнилова, я имею в виду вот этого конфликта, да, и не понадобилось опережать события, провозглашая Россию республикой. Но, тем не менее, наступление провалилось, это был серьезный удар, мощнейший удар по авторитету Керенского и временного правительства в целом. Поэтому, конечно же, он торопится, спешит, но, как мы уже знаем, ничего из этого не вышло.
Ну вот вы сейчас говорили в основном о политических верхах. Керенский, Корнилов, кадеты, так сказать, соотношение сил между разными политическими силами в 1917 году. А если взглянуть на само общество? Россия тогдашняя по преимуществу аграрная крестьянская страна. Есть даже теории относительно того, что революции в России в начале 20 века были как бы две. Одна, что называется, вот городская политическая, а другая крестьянская, связанная с вопросом о собственности, в первую очередь помещичьей земельной собственности. Вот можно ли сказать, опираясь на какие-то относительно хотя бы достоверные данные, что творилось в головах у русских мужиков, у российского крестьянства в 1917 году? Что оно думало, к чему стремилось? Какие там были настроения и движения, так сказать, душ и сердец?
Ну, если позволите, я сначала о другом скажу, прокомментирую ваш тезис о России как крестьянской стране. Ну, безусловно, конечно же, крестьяне составляли большую часть российских подданных, но понимаете, в чем парадокс? Революция все-таки она шла из центра. Да, поэтому главная движущая сила революции, то есть крестьяне, они были инертны в своей массе. Вот этот самый толчок, он был дан рабочими и солдатами гарнизона. Не будем говорить, что солдаты гарнизона тоже состояли, да, во многом из крестьянства. Все-таки крестьянин, взявший в руки ружье и оказавший в армии, да, оказавшийся в армии, он начинает мыслить уже немножко другими категориями. У него другие насущные интересы возникают. Вот, поэтому, на мой взгляд, на первом этапе революции, февраль-март, в общем-то, активность крестьянства была минимальной. Другое дело, что помимо рабочих, помимо солдат, была еще интеллигенция, которая вносила мощную такую, да, идейную составляющую в революционные события. Именно интеллигенция пыталась сформулировать основные революционные вопросы. да, и дать на них какие-то ответы. Поэтому, конечно же, по большому счету мы можем говорить и о крестьянской революции, и о рабочей революции, о солдатской революции, интеллигентской революции, да, и прочее, прочее, прочее. То есть вот этих вот социальных срезов революции, их множество. Более того, мы можем говорить... классифицировать революцию, скажем, по территориальному принципу, то есть говорить о революции в центре, о революции в провинции. Потому что события в Петрограде и, там, я не знаю, в Томске развивались по-разному. Но один, допустим, пример. Февральские дни в Петрограде начинается буквальная охота за полицейскими, за городовыми. Их ловят, избивают, иногда убивают. И тут же происходит формирование милиции, городской милиции, сначала из числа студентов, затем рабочих. Вот, в Томске нет. В Томске чины полиции берут на себя, значит, обязанности милиции.
Красные банты, наверное, тут же надевают?
Конечно, конечно. Но на самом деле в Петрограде некоторые городовые переодевались в гражданское платье и натягивали красные банты, да? Вот. Но, тем не менее, если в каком-то переодетом городовом все-таки обнаруживали чины полиции, то ему могло в Петрограде очень сильно не поздоровиться. А вот в Томске население спокойнее относилось, скажем так, к слугам, да, старого режима. Вот. То есть я к тому веду, что на самом деле революция – очень сложный процесс, и здесь множество пластов и социальных, и территориальных, и так далее. Вот. Что касается настроения именно крестьянства, раз вы уж о них спрашивали, то, ну, во-первых, наверное, все-таки не стоит переоценивать сознательность, да, крестьянской массы. Конечно же, прежде всего, крестьяне хотели землю. Землю им обещали, в принципе, все. Я имею в виду и эсеры, и меньшевики с большевиками, и даже кадеты. Другое дело, как эту землю передать крестьянам, на каких правах. Да, будет ли это социализация земли, национализация земли, да, муниципализация. То есть проектов было много. И, конечно же, крестьяне в своей массе не разбирались, в отличие от эсеровской программы, от меньшевистской, от большевистской. Ну, собственно, в мае 1917 года в Петрограде прошел первый Всероссийский съезд крестьянских депутатов. Ну и на нем вполне ожидаемо победила эсеровская резолюция о том, что земля должна быть передана в ведение земельных комитетов. Ну, эсеры – это главная, да, крестьянская партия. Вот. Но при этом, опять-таки, говорить, что крестьянство полностью поддерживало в политическом смысле эсеров, нельзя, потому что, как я уже сказал, нюансы, многие нюансы были неясны. Опять-таки, говоря о крестьянстве, необходимо учитывать его разношерстность. Крестьяне, скажем, Сибири и крестьяне Центральной России – это совершенно разные крестьяне. Да? У них разная психология, разные идеи.
Сибирские более зажиточные были такие?
Конечно, да. Там совершенно по-другому стоит вопрос о земле. Это в основном так называемые кулаки, да, крестьяне, хуторское хозяйство.
То есть можно сказать, что это различие было обусловлено тем, в каких губерниях когда-то было крепостное право, в каких нет, или не только?
Это обусловлено разными совершенно факторами и, значит, памятью о крепостном состоянии и укладом жизни. Ну, допустим, понятно, что в черноземной полосе, да, где высока ценность земли, земельный вопрос стоит острее, чем в тех регионах, где крестьяне традиционно занимались отходничеством. Вот, да. Вот, то есть все множество этих нюансов необходимо, конечно же, иметь в виду. Поэтому сказать, что вот крестьяне, допустим, там поддержали или не поддержали революцию, ну, в целом, наверное, можно, это будет большое упрощение. Конечно, в 1917 году, если мы говорим о деревне, начинается такая волна, да, захвата помещичьих и государственных земель. Вот. И иногда крестьянскую революцию пытаются представить именно как борьбу крестьян с помещиками за землю. Но в этом тоже есть свое упрощение. Почему? Потому что действительно земельный вопрос стоял очень остро, но речь шла не только о пахотных землях, да, речь шла о лугах, необходимых для выпаса скота, заготовки сена на зиму. Речь шла о лесах для того, чтобы дровами запасаться. Речь шла банально о каких-то дорогах, да, которые там некоторые помещики переграждали, чтобы крестьяне по ним не ходили, то есть об инфраструктуре. И очень часто конфликты вспыхивали даже не между крестьянами и помещиками, а между крестьянами соседних деревень, которые вот начинают дележку, да, этой вроде бы как освободившейся, освобожденной революцией земли, и в итоге вступают в личностные конфликты. Так что ситуация, конечно же, в психологии крестьян была очень сложна, но в целом, мне кажется, на политическую борьбу крестьяне особенно не влияли, так как политическая борьба преимущественно проходила в городских центрах России.
Ну вот если говорить о политической борьбе, то ее как бы достаточно яркий результат того, как раскладывались политические силы, это результаты выборов в учредительное собрание, осень 17-го года, опять же. Там при всем, так сказать, при том, что не везде, так сказать, прошло голосование, при всех, но, тем не менее, общая картина, левые партии получили однозначный перевес. Вот каков был расклад сил между левыми партиями? Понятно, что эсеры были как бы наиболее популярны, но в то же время сама эсеровская партия была расколота. Кто за кем стоял? Пусть упрощенно. Какие слои общества, какие провинции, регионы больше поддерживали эсеров, больше или наоборот, больше склонялись к меньшевикам, большевикам. Вот этот расклад сил в общих чертах как выглядел 100 лет назад?
Ну, вот я сейчас вам на этот вопрос отвечу, но что необходимо учитывать? Нельзя оценивать расклад сил вне контекста политической ситуации в России, потому что ноябрь 17 года у нас во главе власти стоят уже большевики, и, конечно же, октябрьский переворот большевиков, он еще в большей степени настроил против большевиков их, скажем так, соседей по Петросовету.
То есть вы считаете, что если бы переворот к тому времени не произошел, то большевики могли больше голосов собрать?
Нет, нет, я говорю о другом. Я говорю о том, что делить в ноябре, там, да, или в январе 18 года, когда учредительное собрание было создано, делить депутатов на депутатов от эсеров, меньшевиков, кадетов, большевиков не совсем корректно. Правильнее делить на большевиков и всех остальных. Потому что захват власти большевиками он объединил. В общем-то, и до этого эсеры, меньшевики, кадеты, они пытались выработать общую платформу действий. Но теперь для них совершенно стало очевидно, да, что большевики – это главный враг. Поэтому как распределились небольшевистские силы в учительном собрании, это уже играло меньшую роль. Ну, в общем-то, мы знаем, да, если говорить, скажем, по регионам, эсеры, конечно же, ожидаемо одержали победу именно в силу того, вот с чего мы с вами начали, что Россия все-таки это крестьянская страна, а эсеры – это именно крестьянская партия. Меньшевики ожидаемо набрали голоса, так как это социал-демократическая рабочая партия, да, в рабочих центрах, районах, там же им основную конкуренцию составили большевики. Что касается кадетов, они тоже показали в ноябре очень неплохие результаты на выборах. И, в общем-то, губернские центры, губернские города, особенно те города, где традиционно было такое сильное сильные университеты со студентами, с профессурой, там вот победили как раз-таки кадеты. Но, как я уже сказал, речь даже не в том, кто сколько голосов из этих партий набрал. Все стало ясно 5 января 2018 года, когда меньшевики, эсеры и кадеты, по сути, пытаются отстранить большевиков от власти, которые эту самую власть, да, вот с таким риском для себя захватили. Вот этот, мне кажется, самый важный момент. Что касается самого переворота октябрьского, то, конечно же, здесь большевики, с одной стороны, очень сильно рисковали, Потому что даже в ноябре Ленин писал о том, что у него нет никакой уверенности, удастся ли до декабря 1917 года большевикам удержаться от власти. Это была серьезная авантюра. Причем от этой авантюры большевиков пытались отговорить еще в июне 1917 года. В июне 1917 года прошел первый съезд Советов. И на нем, в общем-то, представители меньшевиков, эсеров полностью поддержали Временное правительство. И общий тон выступления был таков, что во избежание гражданской войны, во избежание скатывания революции в контрреволюцию необходимо всем демократическим силам общества сплотиться.
Ну, так ведь, да, так ведь и среди самих большевиков единства не было. Мы же помним, что Каменев и Зиновьев не поддержали переворот и как бы выдали его планы, за что их потом больно бил Ленин.
Да, совершенно верно. То есть большевики тоже были в растерянности, но все-таки большевики – это более авторитарная партия, чем те же самые меньшевики, поэтому Ленину благодаря своему авторитету удалось подчинить себе, да, значит, основных лидеров большевистских. Не будем также забывать, что формально Октябрьский переворот совершили не одни большевики, а в тесном союзе с левыми эсерами. Да? То есть военно-революционный комитет, которому непосредственно подчинялась Красная гвардия, это большевистско-левоэсеровский блок. Также не будем забывать, что в сентябре 1917 года председателем Петросовета стал Троцкий. Вот. И была принята большевистская революция, и, значит, из ЦК Петросовета в знак протеста вышли лидеры вот, меньшевистской эсеровской оппозиции. Они полагали, что если они выйдут, то значит, Петросовет отчасти потеряет свою легитимность. Кроме того, мы знаем, что второй съезд Советов, который вроде бы формально легитимировал, да, захват власти большевиками, он с юридической точки зрения тоже был нелегитимным, да, потому что его тоже бойкотировали меньшевики и эсеры. Но тут проблема заключается в том, что подходить с понятиями, современными понятиями легитимности к революционным событиям неправильно. Да, революция, как прямое волеизъявление народа, она по определению легитимна. И никаких новых, что ли, вот, легитимных оснований ей не требуется.
Поэтому... Но тут я сразу не могу избежать вопроса. Волеизъявление народа, но какой части народа? Вот что касается большевистского действия, так сказать, переворота или революции, тут тоже отдельный предмет для спора, насколько я понимаю. Можно ли сказать, что большевики пошли на этот шаг как раз потому, что понимали, что более легальным способом с поддержкой большинства народа им власть не взять?
Безусловно, безусловно. То есть, ну, собственно, Каменев и Зиновьев почему выступили, да, против этой ленинской авантюры, которая в итоге, как мы знаем, да, удалась. Они полагали, что все-таки буржуазная революция еще до конца не завершена, что массы не поддерживают и не понимают полностью требований большевиков, поэтому большевикам нужно дождаться этого просветления народных масс. А вот что касается Ленина, он тоже понимал, что большевистская программа для большинства остается таким черным ящиком, но он был готов идти против своих принципов. Но вот я могу привести один только пример. В общем-то, большевики во многом победили за счет поддержки Петроградского гарнизона. Да? Потому что сил одной только Красной гвардии, конечно, не хватило для противостояния с силами Временного правительства. Почему Петроградский гарнизон поддержал большевиков? Можно ли сказать, что Петроградский гарнизон перешел на сторону большевиков, поддержал их программу? Конечно же, нет. Потому что, как я уже упомянул сегодня, уровень политических знаний, политической культуры общества в 17-м году был крайне низок. И, кстати, многие современники, они плохо понимали, к какой партии относится Ленин. Вот были такие, значит, названия партий входили в народе. Ленинцы, большевики, да, там, социал-демократы. Вот многие думали, что это все разные партии.
Ну, сложно же понять было. Социал-демократы РСДРПБ, РСДРПМ, поди разберись.
Ну, конечно. Вот и другой могу еще пример привести, такой маленький. Собственно говоря, 20, 5 октября, да, когда уже Красная гвардия, когда Петроградский гарнизон брали под свой контроль основные эти узловые точки, вот многие современники, которые ходили по улицам, видели эти вот посты Красной гвардии и Петроградского гарнизона, подходили и спрашивали, а вы, собственно, за кого? И те не могли дать ответ. Некоторые говорили, ну, конечно же, мы за Временное правительство и Ленина. То есть в головах каша была совершенно жуткая. Теперь, что касается вопроса о революциях, о степени поддержки народных масс, вы совершенно верно сказали, что существует дискуссия, да, о том, является октябрьские события революцией или переворотом, но, в принципе, можно подойти к этому вопросу формально и определить сначала признаки революции, да, потом посмотреть, подходят октябрьские события под эти признаки или не подходят. Какие существуют признаки у революции? Во-первых, революцию, конечно же, нужно отличать от восстания, да, от переворота. И тогда главным признаком социальной революции, как некого социального действия, будет участие представителей максимально широких социальных групп населения. То есть революции не совершаются кучкой людей. Революция – это массовое волеизъявление протеста, которое, как правило, приводит уже к политическому перевороту, к смене власти. Так вот, с этой социальной точки зрения, конечно же, октябрь 1917 года – это никакая не революция. Потому что, как я уже сказал, непосредственной опорой большевиков была Красная гвардия, это состоявшая преимущественно из маргинальных рабочих слоев. Красная гвардия формировалась на базе рабочей заводской милиции. А вот что касается всех остальных, Петроградского гарнизона прежде всего, то они проявили лояльность большевикам. Почему? Потому что на протяжении всей Первой мировой войны большевики были известны как главные противники войны. И вот здесь я вот с этого уже начинал речь. Пример того, как Ленин готов был, да, поступить со своими принципами, вот с чего я начал. На самом деле большевики, строго говоря, не были противниками войны. Они были сторонниками войны. Потому что главный их лозунг с 1914 года – это перевести войну империалистическую в русло войны гражданской.
То есть они были за войну, но за другую?
Конечно. Они были за войну не против представителей других наций, да, а против представителей враждебных классов. Так вот, что интересно. Да, и, конечно же, рабочие, солдаты, они этих нюансов не понимали. И когда им говорят о том, что большевики за установление мира, они полагают, что большевики выступают за прекращение вообще военных действий, а не только за, да, перевод войны империалистической в гражданскую. Так вот, когда большевики принимают декрет о мире, они вот это свое принципиально важное требование о переведении войны империалистической в гражданскую убирают из него. Потому что понимают, что если они об этом заявят, то тот же самый Петроградский гарнизон уже против них обернет свои ружья.
Да, а к этому времени, к вот, поздней осени 17-го года, ко времени большевистского переворота, уже антивоенные настроения стали абсолютно массовыми. Да? Можно ли сказать, что Временное правительство, главная причина его падения, это как раз то, что оно хотело продолжать войну?
Ну, я бы так не стал все-таки говорить. Временное правительство хотело. Вы понимаете, других как бы вариантов просто не было. Мы с вами сегодня...
Ну как, сепаратный мир, то, что большевики потом сделали.
Ну, смотрите, сепаратный мир, это что означает? Это означает, что Россия не только лишается поддержки экономической, я прежде всего имею в виду, да, поддержки Англии, Франции, ведь в России в 17-м году разразился очень серьезный экономический кризис. Это первый момент, да, Россия оказывается без кредитов, без экономической поддержки, причем придется, наверное, потом возвращать уже взятые кредиты под новые проценты. То есть это все грозит очень серьезными экономическими проблемами. Это первый нюанс. Второй нюанс. Ну вот замечательно, войну прекратили, солдаты вернулись домой, а что они дома начинают делать? Вот эта вот неуправляемая солдатская масса, вернувшаяся в тыл, это еще более опасный революционизирующий фактор. Поэтому прекращение войны могло только подтолкнуть революцию к ее новому, да, этапу. То есть это все варианты, которые нужно было просчитывать тогда. Это мы с вами сегодня знаем, как оно было на самом деле. А перед глазами современников 1917 года были разные варианты, и один другого хуже. Потом, ну хорошо, войну прекратили, допустим, рабочие, вернее, солдаты в тыл вернулись, как-то их удалось пристроить. Война, в конце концов, заканчивается. Заканчивается, естественно, да, поражением Германии. Для этого было всех очевидно. Страны-победители делят рынки сбыта. Россия, оказывается, не у дел. Да? То есть, на мой взгляд, в общем-то, стратегия была верной в 1917 году в отношении войны. Продержаться как можно дольше. Скорее всего, ошибка была допущена вот с этим наступлением.
Да, что нужно было обороняться, а не наступать.
Да, наступление – это была ошибка. Но, опять-таки, это не выдумка Керенского. Дело в том, что планы этого наступления были разработаны, опять-таки, совместно с Антантой еще в январе 1917 года. В Петрограде проходила конференция союзников. И тогда решено было начать наступление весной, примерно в мае 1917 года. Но Временное правительство понимало, что весной не успевает, поэтому было начало наступления перенесено на июнь. И опять-таки, если бы не разложение армии, если бы не этот пресловутый приказ номер один и его очень вольная интерпретация в солдатской массе, то вполне возможно, что результаты наступления были другие. Но на мой взгляд, если бы перешли к круговой обороне, все-таки не подписывали, да, сепаратный мир, но при этом нарушили бы свои обещания союзникам пойти в наступление. Да, это бы не расценивалось как предательство. Я думаю, можно было объяснить, показать союзникам, в каком состоянии находится российская армия.
Или даже ультиматум поставить. Либо мы обороняемся, либо мы вообще из войны выходим. Выбирайте.
Ну да, да. Но видите, мы с вами уже фантазируем, переходим в такую сферу слагательного наклонения. Но, на мой взгляд, конечно, альтернативы были развитию событий 1917 года. И вот провал наступления, в общем-то, это очень, конечно же, такой эпохальный, да, рубеж в течение революции 1917 года.
Ну, а если вернуться к настроениям масс, то есть они осенью уже по большей части настроены долой войну любыми способами, или нет?
Вы знаете, опять-таки, о каких массах мы говорим? Если солдаты, то, конечно же, после провала наступления, да, война всем уже осточертела. Если мы с вами говорим о, значит, других социальных группах, прежде всего находящихся в тылу, в городах, то их беспокоили уже совершенно другие вопросы. Уже не война была центральной темой периодической публикации в периодике, да, выступлений на митингах и прочее, прочее. Петроградцев и москвичей к осени больше волновали опять продовольственные вопросы, больше волновала безопасность, потому что милиция не справлялась со своими обязанностями. В Петрограде хозяйничали всевозможные преступные группировки. В сентябре и октябре начинают формироваться домовые комитеты, то есть люди, жители домов устраивают круглосуточное дежурство, вооруженными сидят ночью и охраняют свои подъезды, чтобы в них эти банды уголовников не проникли. То есть я бы сказал, что к осени 1917 года в городских, по крайней мере, слоях общества наблюдаются очень сильные аполитичные настроения, пессимистические настроения. Вообще, конечно, вот провести такую одну линию динамики настроения от февраля к октябрю нельзя. Почему? Потому что на каждом этапе мы можем наблюдать разные эмоции, да, разные чувства. Ну, например, февраль 1917 года. Что это такое? Вот с эмоциональной точки зрения. Это что? Восторг, страх. Но на самом деле то и другое имело место. Конечно же, подавляющее большинство россиян, но если не с восторгом, то с пониманием встретила революцию, потому что все прекрасно понимали, что на Николае II лежит значительная ответственность за вот тот экономический, социально-политический кризис, в котором оказывается Россия вот, к февралю 1917 года. Значительная часть, скажем так, демократической или социалистической общественности, она с восторгом встречает, да, революцию. Некоторая часть пытается представить, к чему это все приведет, и, конечно же, переживает изменения государственного строя, государственного порядка. Вот. То есть уже февраль-март, да, при доминировании, наверное, позитивных эмоций, тем не менее, формируются фобии, страхи. Например, в марте-апреле 2017 года в Петрограде и Москве появляется слух, который можно охарактеризовать в качестве массовой фобии, массовой истерии о черных автомобилях, что якобы по ночам по городам носятся таинственные неуловимые черные автомобили и из пулеметов расстреливают всех революционеров.
Ну, это прям как какие-то страшилки в пионерских лагерях, честно говоря, которые мы в
Да,
детстве, как все, знаем.
совершенно верно. Это такая городская легенда, но проблема в том, что эту городскую легенду верили не дети, а взрослые люди. Об этом писали газеты, причем не только в Петрограде и Москве. Об этих черных автомобилях начинают писать в Томске, в Одессе. Вот. И даже, кстати, большевики пытаются этот слух использовать в своих интересах. И в мае 2017 года в газете «Правда» появляется статья «Люди черного автомобиля». Вот большевики в этой заметке пытаются доказать, что, значит, пассажиры этого черного автомобиля никто иные, как кадеты. Ну, то есть каждый пытается, да, какие-то дивиденды вот из этой массовой истерии получить. Кроме того, можно еще такой пример привести, говоря о психологическом состоянии российского общества, в настроениях, что на март-апрель 2017 года приходится самый большой пик за всю Первую мировую войну поступлений душевнобольных в клинике Петрограда и Москвы. То есть душевнобольные люди, расположенные, да, к нервным, душевным заболеваниям, это как таковая лакмусовая бумажка, да, мы ее можем
А к осени, вот если так, я сейчас очень огрубленно скажу, а вы со мной скорее согласитесь или нет. Вот то, что вы описываете, февраль и весна 2017 года, это как бы соответствует такому известному выражению «весело и страшно». А к осени уже скорее страшно и не весело, или тоже есть
Да,
нюансы?
скорее так. Да? То есть, конечно же, у кого-то сохранялись некие надежды на то же самое учительное собрание, но в целом, как я уже сказал, осенью население городов переживало апатию. Люди устали. Вот этот вот эмоциональный перегрев, да, он привел к тому, что люди пытаются сконцентрироваться на вопросах выживания, на бытовых мелочах. Поэтому я уже упомянул, что главными становятся не темы войны, там темы будущего политического устройства, а темы, как поесть, как сохранить свое имущество. Начинается бегство из Петрограда, потому что 21 августа падает Рига. Вот, немцам открывается уже прямая дорога на Петроград, да, люди начинают оставлять город и, в общем-то, рассуждают в трамваях, в очередях, когда, интересно, в каком месяце немцы войдут в город, там, в ноябре, в декабре, в январе 2018 года. То есть то, что Петроград будет захвачен немцами, практически никто в этом не сомневается. Вопрос только через сколько, через какое время они туда войдут. Вот это наиболее актуальные вопросы. Вопросы о войне, о республике, это все второстепенные для современников.
Ну вот вы говорите, что начинает преобладать апатия, и люди, в общем, обращаются к вопросам скорее повседневной жизни и выживания. А как же тогда в таких условиях в итоге произошло сползание к гражданской войне? То есть оно произошло как бы, оно не было инспирировано настроениями общества, каким-то расколом, взаимной враждой, ненавистью и так далее. Это было чисто верхушечный расклад сил между политическими, так сказать, группировками, которые к этому привел. Или все-таки там какие-то глубинные процессы тоже повлияли?
Сложный очень вопрос. Дело в том, что такое вообще гражданская война? Да? Вот мы иногда по такой классической схеме ее рассматриваем. Это борьба, мол, красной, да, гвардии Красной армии с белым движением.
Ну, брат на брата такая классическая схема.
Да, ну, эта вот схема брат на брата тоже ничего не объясняет. Вот. Ну, то есть борьба политических сил, да, мы рассматриваем гражданскую войну как борьбу политических сил. Это же упрощение, да, безусловное. Потому что вот то, что вы сказали, брат на брата, это тоже имело место, но брат на брата вставал в этом смысле не по политическим причинам, да, а опять-таки из-за каких-то очень часто бытовых конфликтов. Основную массу участников гражданской войны составляла ведь не Красная и Белая армия. Да? Основная масса – это крестьяне, которые оказались зажатыми между разными политическими силами. Сначала Красная армия объявляет мобилизацию, начинает насильно. Да? На первом этапе Красная и Белая армия на добровольческих основаниях набирались, потом была введена принудительная мобилизация, и крестьяне дезертировали, бежали от тех и других, формировали свои отряды дезертиров, это иногда были довольно мощные отряды. Эти отряды постепенно концентрировали в себе некую вот идею, да, анархическую идею, потом их начинаем называть зелеными. То есть гражданская война – это очень сложное явление, и здесь, конечно же, сказались разные факторы. Это и психология человека с ружьем. То есть нельзя гражданскую войну рассматривать вне контекста Первой мировой войны, которая дала людям в руки оружие, да, и люди начинают убивать друг друга. Это, конечно же, и политическая борьба, это активность отдельных сил. Потом вопрос, когда, собственно, гражданская война начинается. Потому что некоторые полагают, что Октябрьский переворот 1917 года – уже первый акт гражданской войны. Необходимо учитывать, что вообще о гражданской войне, о вероятности гражданской войны начинают в печати говорить в июне 1917 года.
А вот вы считаете, какая дата наиболее подходящая для как отсчет гражданской войны? Когда революция перерастает в гражданскую войну?
Ну, скажем так… Опять-таки, революция, гражданская война – это единый процесс. И согласно мнению многих современных специалистов, и я скорее готов с ними согласиться, хронология Российской революции – это 1917-1921 год. Да, то есть революцию, гражданскую войну в этом смысле нельзя противопоставлять друг другу. Но, тем не менее, конечно же, мы можем в этом процессе выделить какие-то этапы. Да? Неважно, как мы их называем. Там, гражданская война, революция, неважно. Но если все-таки говорить о гражданской войне, то, на мой взгляд, конечно же, такая латентная стадия гражданской войны обнаруживается уже в октябре. Но, возможно, это еще не сам захват Зимнего дворца, да, большевиками, а последующий поход Краснова-Керенского на Петроград, восстание юнкеров в Петрограде, потом восстание юнкеров в Москве, ноябрьские бои в Москве. В декабре 1917 года уже формируется, значит, добровольческая армия, да, по манифесту Лавра Георгиевича Корнилова. Январь-февраль 18 года, то есть следующий толчок, если октябрь дал первый толчок вот этой латентной стадии, второй толчок – это, конечно же, разгон учительного собрания. Дело в том, что почему большевикам относительно легко удалось удержаться у власти, захватить эту власть. Дело в том, что даже та часть вот еще политически активного населения, которая готова была выступить против большевиков, она не видела в этом особого смысла. Формально что произошло в октябрьские дни? Просто одно временное правительство Керенского сменилось на другое временное правительство Ленина. Название правительства большевиков – Временное правительство рабочих и крестьян. Да? Это его официальное название.
До переименования в Совнарком?
Да, ну там в скобочках писали «Совет народных комиссаров». То есть это одно и то же, знак равенства между ними ставился. Но официальное название – Временное правительство рабочих крестьян. А что прилагательное «временное» означало? Это означало, что большевики не откажутся от созыва учительного собрания. А что означает созыв учительного собрания? Означает, что большевиков из правительства выкинут. Да, потому что всем было ясно, что большевики на собрании проиграют. Поэтому какой смысл сейчас начинать какие-то активные действия, провоцировать гражданскую войну, если само собой все может рассосаться, да, грубо говоря. А вот 6 января 18 года большевики показали, что они не позволят, да, так легко лишить себя власти. Поэтому начинается новый толчок гражданского противостояния. Следующий толчок – это Брестский мир, да, 2 марта 18 года. Вот. Ну и затем лето 18 года, когда прошли по стране серия восстаний антибольшевистских, уже левые эсеры идут против своих недавних союзников. в сентябре 18 года публикуется известный декрет о красном терроре, да, и начинается уже эта вот открытая новая стадия гражданской войны.
То есть происходит вот это все очень напоминает то, что вы рассказываете, это такой вот снежный ком, который катится с горы, растет.
Да,
и
да, да.
уже начиная с осени 17-го не было никакой возможности его остановить.
С осени 17 года, я думаю, нет. Но мы можем сейчас нафантазировать, что большевики бы могли сделать, да, для предотвращения гражданской войны, но не будем забывать, что большевики-то в гражданской войне были заинтересованы. Да, это изначально была, в общем-то, их программа, как я уже упомянул, перевести империалистическую войну в русло гражданской войны. Троцкий был вообще сторонником перерастание затем гражданской войны, да, в мировую революцию, что соответствует, кстати, да, марксизму, чистому такому марксизму. Поэтому большевики не были бы большевиками, если бы попытались как-то урегулировать эту самую ситуацию. Ну, а что касается того, когда гражданская война стала неизбежной, как я уже сказал, здесь есть разные точки зрения. Кто-то рассматривает этот рубеж октябрем 17 года. С другой стороны, понимаете, ведь большевикам власть сама, по сути, упала в руки. То есть заслуга большевиков того же Ленина, Троцкого была не столь велика, как потом в советских учебниках об этом писали. То есть это, прежде всего, результат глубочайшего кризиса временного правительства. А кризис временного правительства связан и с конфликтом Керенского-Корнилова, да и с провалом наступления летнего и так далее. То есть, да, это вы совершенно верно сказали, снежный ком, причем ком многослойный. Тут и военный фактор сказался, тут сказался и фактор политической борьбы, противостояния тех же самых большевиков с меньшевиками, тут сказался фактор вот этой вот всеобщей усталости, апатии и много еще чего.